Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Открытая книга.
Сейчас вы услышите рассказ Игоря Смольникова «Учитель». Игорь Федорович родился в 1930 году в Пушкине в семье военного летчика. До Великой Отечественной войны жил в Ленинграде и Витебске, куда направили служить отца. Мама работала в библиотеке и преподавала иностранные языки. Во время войны семья эвакуировалась в город Куйбышев. Там Игорь окончил среднюю школу, был участником литературного кружка при Дворце пионеров, занимался в изостудии. Там были написаны первые стихи и рассказы. В 1948 году Смольников вернулся в Ленинград, окончил педагогический институт имени Герцена, преподавал и продолжал писать книги. Те из вас, кто часто бывает в библиотеке, наверняка видели эти книги на полках. Это и повесть «Первая заря» о русском художнике Федоре Васильеве, и повесть «Сердце художника» о живописце Валентине Серове, книги о других замечательных художниках. И это не случайно, ведь Игорь Федорович и сам талантливый художник. Его картины хорошо известны знатокам живописи. А еще в библиотеках можно почитать книги Игоря Смольникова, посвященные великим русским писателям – Льву Толстому, Петру Чаадаеву, Ивану Тургеневу и, конечно, Александру Сергеевичу Пушкину, чье творчество писатель исследует с особенной тщательностью и любовью. Рассказ «Учитель», который мы сейчас услышим, вошел в автобиографическую книгу «Большой букет подснежников». В ней мы знакомимся с дневниками отца-фронтовика, с его письмами к сыну и просто с правдивыми историями, которые случились с мальчишкой военного времени. Спустя десятилетия после Великой Победы этот мальчишка стал известным писателем. В 2010 году за книгу «Большой букет подснежников» Игорь Федорович Смольников удостоен звания лауреата премии имени Маршака.
Игорь Смольников. Учитель. Учителей мужчин было мало. Я помню хорошо физика. Старый, морщинистый, с седым нимбом, который обрамлял его лысое темя. Владимир Гаврилович Левин. Его мы боялись и любили. Левин был мастер своего дела, то есть преподавания физики и воспитания трудноуправляемых шкетов. Школы тогда разделялись на мужские и женские. Он блестяще ставил опыты, заставляя даже самых отпетых балбесов забывать обо всем на свете. Он обычно возвышался над краем демонстрационного стола эдаким чародеем, Мефистофелем, профиль орлиной, брови пиками. Если опыт ставился по электричеству, летели искры, что-нибудь вспыхивало, озаряя его лицо. Сходство с Мефистофелем было полное. Но этот Мефистофель, в отличие от оперного, я видел и того, не был безобидным. Он мог влепить двойку, мог так полоснуть по тебе словом, что ты вспыхивал сухой стружкой, а класс взрывался хохотом. Но мой рассказ не о физике. Однажды на урок алгебры вместо нашей старой, во всех смыслах старой математички, пришел новый учитель, мужчина. От самого его появления, внешности и первых произнесенных слов на нас повеяло чем-то странным. Представьте себе невзрачного, бледного, без единой кровинки в лице человека с сияющими глазами, в отутюженных брючках, в кургузом пиджачке и при галстуке. Галстук нас, дураков, просто сразил. Ничего подобного мы до сих пор не видели. Учителя женщины галстуков тогда, понятно, не носили. Владимир Гаврилович надевал под пиджак свитер с воротником наподобие хомута. А тут галстук малиновый, с белыми горошинами, повязанный крупным узлом. Но галстук что? Мы были совершенно ошарашены его вступительной речью. Математичка, как только входила в класс, журнал на стол и пробежку по фамилиям. Кто есть, кого нет. Дальше без паузы опрос. Тут уж многие из нас у доски горят синим пламенем. Дальше без остановки объяснения нового материала. Все четко, быстро, без лирики и разносолов. Как того и требует математика. Заработал двойку? Получи двойку. Заслужил пятерку? Будь любезен, получи пятерку. Вызвали к доске? Решай задачу или пример. И не отвлекайся. Она, математичка, тоже не отвлекалась. Успевала, между прочим, сделать на уроке очень много. Новый учитель, Николай Иванович Иголкин, представился нам без торжественности. Отложил журнал в сторону, будто ему совсем безразлично, кто отсутствует, и заговорил так. «Мы будем с вами изучать математику». «А что мы делали целую четверть?» – подумал я. «Знаете ли вы, что это за наука?» «Нет, вы не знаете, что это за наука!» Прямо Гоголь продолжал комментировать я мысленно, глядя во все глаза на диковинного учителя. «Математика – это наука о строении Вселенной. Он стоял перед нами, ну прямо как какой-нибудь Наполеон. Одна рука на стуле, словно опирается на карту сражения, другая – за бортом пиджака. Он так вошел с одной рукой на груди, что придавало всей его не очень казистой фигуре горделивую и немного смешную осанку. Да, дорогие мои, всей Вселенной волшебное сочетание сил и элементов, порядок и стройность в движении электронов и небесных светил, чудесные соотношения атомов, которые составляют материю, все это математика. Это не сухая, не скучная наука. Она позволяет решать самые сложные задачи, которые ставит перед нами физика, механика и все, с чем мы сталкиваемся в жизни. Она дает возможность сделать сложное простым и понятным. Я буду учить вас находить красивые и ясные решения, прозрачные, как... Он вдруг сделал паузу, обвел левой рукой наши классные, ни в чем не повинные и, поверьте, вполне заурядные, даже грязноватые стены, и закончил. Не как эта голубая стена, а как это голубое небо. Небо за окном, увы, не блистало в эту минуту голубизной. Мой сосед по парте Ефим Кнохинов толкнул меня в бок. На его лице сложное выражение. Это ироническая ухмылка, это удовольствие. Еще бы! Не каждый день удается послушать подобные речи. Наконец, физиономия моего друга отражает затаенную надежду. Может быть, этот невесть откуда свалившийся нам на голову поэт от математики не станет нас преследовать с такой въедливостью, как это делала математичка. Может быть, для нелюбителей математики наступит вольготная жизнь. Вместо ежедневного решения задач и примеров будет вдохновенно рассуждать о красоте и ясности, о гармонии и разумной Вселенной. Скажу сразу... Жестоко ошибся мой друг. Новый учитель даже подкрутил гайки. Если математичка ограничилась простым заучиванием, то Иголкин добивался понимания того, что мы заучиваем. Почему так, а не иначе решаем задачу? Но эти разочарования ожидали Ефима и еще кое-кого позже. А сейчас все, открыв рты, внимали новому учителю. Не успели мы как следует прочувствовать его речь, как он изумил нас снова. Нет, не словами. Своей правой рукой, которую вынул из-за борта пиджака. Вместо ладони с пальцами у него оказалась двупалая клешня. Улыбки с наших лиц сдуло. Мы, замерев, смотрели на эту клешню, на мел, который она держала и который выписывал на доске аккуратный и ровный ряд чисел. Урок начался. Он прошел при стойком оцепенении всего класса. Мы, дети военных лет, хорошо понимали, что может стоять за этой страшной рукой. Ни о своем ранении, ни о пребывании на фронте Иголкин никогда не рассказывал. Мы не знали, где он воевал, в каком звании, сколько, был ли еще ранен имел ли награды. Учитель демонстративно игнорировал свою изувеченность. Он работал, учил нас алгебре, геометрии и не давал спуска нерадивым и лентяям. Он бы, несомненно, завоевал целиком и полностью наш класс, если бы не его манера высокопарно изъясняться. Теперь-то я понимаю, что это происходило от его влюбленности в математику, от горячего желания привить эту влюбленность нам. А мы не прощали ему ни одного торжественного оборота речи, ни одного вычурного или нескладного сравнения. Мы даже безжалостно запоминали все это, вроде такой, например, фразы, когда однажды в порыве он поднял над головой свою изуродованную руку и произнес: «Математику надо знать, как свои 5 пальцев!» Что и говорить. Наш возраст мешал проявлению добрых чувств. Привыкнув к его руке, мы проявляли бездушие. Я признаюсь в этом с горьким упреком прежде всего самому себе. Какие-то душещипательные эпизоды из прочитанных книг трогали чувствительные струны моего сердца. А живой человек, который находился рядом, понимание, сочувствие не вызывал. Может быть, причина состояла в том, что он сам ничем не выдавал своей ущербности. Наоборот, упорно писал только правой изуродованной рукой. А ведь можно было видеть, что держать мел или ручку правой ему непросто. Может быть также, что черствость была следствием нашего множества. Мальчишки, если соберутся оравы, могут натворить такое, чего бы ни один из них не сделал в одиночку. Вывести Иголкина из себя нам ничего не стоило. И нам было не до того, отчего клешня нашего учителя вдруг багровеет. Он прибегал к довольно распространенной мере – выдворению из класса. Так однажды был выгнан и я. За что? Точно не помню. Что-то я сказал Иголкину не так. Грубость или глупость какую-то, которая мне казалась верхом остроумия. Класс-то заржал. Вот я и оказался в коридоре. Только закрыл дверь класса, а рядом со мной вылупился какой-то пацан младшего возраста. В руке мокрая тряпка. Я его и замечать не стал, а он на меня грудью. «Ты чего?» – отпихиваю я его от себя.
«Я слышал, тебя выгнали?»
«Твое какое дело?»
«А такое? Ты чего его терзаешь?»
«Так и сказал Шкет. Терзаешь. Давай топай, учительница ждет». И он размахнулся и тряпкой как даст мне по лицу. Я и сообразить ничего не успел, как рядом физик. «Откуда только взялся? Что у вас тут происходит?» «Ничего не происходит», отвечаю. «Не хватало мне еще на малявку жаловаться. Почему не на уроке? Выгнали?» «Ага, не сумел соврать я. За что? Сказать ничего нельзя. Я тебе уж не раз говорил, Смольников. Язык твой, враг твой. А ты что?»
«Я дежурный. Тряпку помыть послали».
Мы разошлись. Я, признаться, был озадачен. Что еще за такой защитник выискался у нашего Иголкина? Ответа ждал недолго. Во всяком случае, не успел отыскать этого малявку и вкатить ему щелбана. Со своими друзьями, Фимой Кнохиновым и Аликом Михайловым, я пошел в Струковский сад, в Струкачи, как называли мы его. Это был единственный городской сад, то есть действительно в самом городе и сад, а не какой-нибудь там сквер или палисадник. Он занимал большое пространство на высоком берегу Волги. И там имелось все, что привлекало сердца таких отпетых сорванцов, как я и мои школьные дружки. Густые заросли кустов, крутые склоны, многочисленные тропинки, а при входе даже мороженое. Бегать, прыгать, съезжать хоть на подошвах, хоть на 5-й точке по песку или снегу, там можно было до одури. Или, как не раз высказывалась моя мама, до полной потери человеческого облика. Скатываемся мы как-то раз друг за другом по одной такой тропке и в самом низу к общему восторгу налетаем друг на друга. Как вдруг Алик, отлетевший в сторону в кусты, поворачивается к нам и с вытаращенными глазами шепчет: «Тихо! Там Иголкин!» Мы с Ефимом осторожно раздвигаем кусты и видим, что по дорожке, как раз под нами, идет Иголкин с каким-то мальчишкой. Это для Ефима и Алика с каким-то, а я его узнал сразу. Тот самый, что хлестнул меня тряпкой. Мы замерли. Не хватало нам только Иголкиных нотаций. Пусть идет себе мимо. а мы подождем. Они же, как нарочно, остановились под нами. На Волгу, может быть, стали смотреть, а, возможно, и просто так остановились. Разговор требовал остановки. На Волгу можно было засмотреться. Уж на что мы, взмыленные, а и то время от времени прерывали свою беготню и замирали, глядя сверху на нашу красавицу реку. Ведь была уже весна, Волга разлилась, а это надо видеть своими глазами. Простор, раздолье. Вода течет мощно, плотным потоком. Он то серебристый, то фиолетовый, то коричневый, а то при ясном небе и солнышке лазурный. Если спуститься к самой воде, видишь, как она струится, как мощными жгутами переливаются эти струи, как жадно лижут берег. А там, в глубине, ходит с восторгом царственная стерлядь, которую совсем скоро будут продавать серебряными связками на дебаркадерах пристаней. Эх, да что говорить. Волга могла заставить забыть все на свете. Всякую минуту она щедро блистала новизной. То трехпалубным пароходом, который с достоинством скользил мимо города, то чернобоким буксиром, который пистолетом выставлял трубу, выстреливая из нее дымок, покрикивал, словно просил расступиться и дать дорогу бесконечному плоту, что тащился за ним. А сама широченная гладь реки, она все время жила, дышала, менялась. То ровно текла, отражая в себе белобокие облака, то вдруг серебрилась морщинками ряби, а то, если ветер крепчал, покрывалась беляками, белыми всполохами пены на вершинах волн. Особенно была она хороша с высоты, со склонов нашего сада, когда вырисовывалась в живописном обрамлении распускающихся нежно-зеленых деревьев. Стоишь и смотришь на эти свежие, благоухающие ветви, на эту струящуюся гладь, на далекую, нежно-зеленеющую полоску противоположного берега. Весенний воздух врывается в грудь, будоражат гудки пароходов и какой-то общий, неясный шум, несущийся отовсюду в весеннем воздухе. Голова слегка кружится от дурманящих запахов. И сделать хочется что-то невозможное, хорошее, и веришь всей душой, что рано или поздно ты это сделаешь. Не можешь не сделать в этом всеобщем разливе праздники весны. Внизу продолжался разговор. Ты еще с фронта писал, что поедем на Зелененький. Зелененький, или Зеленый остров, был в нескольких километрах от города вверх по течению. Туда весной и летом ездили на целый день рыбачить или просто купаться, загорать на песке, жечь костры и вообще робинзонить. Поедем, непременно поедем. Вот погоди, спадет вода. У меня в школе работа поубавится. Ничего не поубавится. И мама говорит, что ты с утра до вечера в школе пропадаешь. А у тебя здоровье. А что здоровье? Лучше стало? Ничего не лучше. Ты вон каждый вечер лекарства пьешь. Лекарство — это ерунда. Мелочь, поверь мне. И чего ты за них переживаешь? Они тебя изводят. Опять словечко. Там в коридоре терзают, сейчас вот изводят. Я воспринял это слово как слово, направленное непосредственно в меня, и мне стало не по себе. Они еще не смышленыши, вроде тебя. Ненавижу я их. Но погоди, погоди. Чего ты раскипятился? Мама говорит, тебе вредно в школе работать. Мне вредно не работать. Ты пойми, некоторые из них совсем безнадежные стали понимать, соображать. У них появился интерес к математике. Да-да, я вижу. Только они сами этого еще не понимают. А ты понимаешь? Конечно, понимаю. Посмотри, как красиво. Но мальчишку в этот момент волновало другое. Мы тоже, слушая разговор, забыли о Волге. Но она-то не забывала о нас. И опять этот Иголкин... Он стоял в своей обычной горделивой позе, с правой рукой за бортом пиджака и смотрел, не отрываясь, на реку, на заволжские дали. Он словно возвращал нас к этой стихии, к этому врачующему душу простору, перед которым хотелось избавиться от всякой скверны. Пусть ее не слишком много накопилось к тому времени в наших ребячьих душах, а избавиться хотелось решительно, полностью, раз и навсегда. Ты хоть чувствуешь, какая благодать? Мальчишка ничего не ответил, нетерпеливо взял иголки за левую руку и повел прочь. Мы еще услышали несколько фраз. А ты бы смог подбить 3 танка? Хватит мне и одного. А он сколько раз по тебе выстрелил? 1-3, точно не помню. Голоса их подхватил весенний разноголосый шум сада. Мы вылезли из кустов, спустились вниз на дорожку. Играть расхотелось. Не сговариваясь, присмиревшие, мы пошли к Волге.
Рассказ Игоря Смольникова «Учитель» читал заслуженный артист России Евгений Баранов. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Вверх по нотной лесенке.
Сегодня в концерте детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга прозвучат песни, которые когда-то были очень популярны, и их знала вся страна. Это песни советских композиторов. Лучшие из них стали классикой песенного жанра, и вы услышите их в оригинальной аранжировке. Начнется концерт с 2 песен Исаака Дунаевского. «Летите, голуби, летите» на слова Михаила Матусовского, солист Игорь Кроль. И песенка «Паганелли» из кинофильма «Дети капитана Гранта» на слова Василия Лебедева-Кумача, более известная как «Песенка капитана», солистка Даша Котлярова. Затем прозвучат 2 песни Евгения Крылатова «Прекрасное далеко» из телефильма «Гости из будущего», стихи Юрия Энтина, солисты Вероника Просыпкина и Андрей Максимов, и «Романс маркиза» из кинофильма «Достояние республики» на стихи Беллы Ахмадулиной, солист Женя Балдин. Всем, наверное, известна песня о рыжем щенке Вениамина Баснера на стихи Александра Галича из кинофильма «Учитель пения». Ее вместе с хором исполнят Саша Будько, Егор Реутов и Костя Ашуев. Песни из телефильма «Мэри Поппинс. До свидания» Максима Дунаевского на слова Николая Олева тоже стали песенной классикой, особенно «33 коровы». Ее в сопровождении хора исполнит Эмилия Дудова. И завершит концерт песня Олега Хромушина на слова Льва Куклина «Сколько нас» солистки Диана Смородинская и Наташа Тантлевская.
Для вас нигде преграды нет. ясного далека. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока, прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока, прекрасное далеко, прекрасное далеко.
Будет, то и будет, пускай судьба рассудит пред этой красотою все суета и дым. Бродяга и задира, я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова. Но возвращался, как домой, в простор меж небом и невой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои влажнели веки. Я этим городом храним и провиниться перед ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки.
Прямо сбили с ног и потеряли сон. спросить у вас.
И мы хотим спросить у вас, и мы хотим спросить у вас, он не встречался вам. Рыжий щенок, веселый щенок, щенок по имени Пес. Вот крючок, уши торжок и черный пуговкой нос. Рыжий щенок, веселый щенок, щенок по имени Пес. По имени Пес.
Мы ищем день, мы ищем ночь, и день.
Никто не может нам помочь, а все хотят помочь. Приходят к нам издалека, трезвонят день-деньской.
Приносят белого щенка, приносят серого щенка,
приносят черного щенка,
а нужен нам другой. Рыжий щенок, веселый щенок, щенок по имени Пес. Хвост крючком, уши торчком и черный пуговкой нос. Рыжий щенок, веселый щенок, щенок по имени Пес. По имени Пес. Никто найти его не мог, но просто стыд искал. И лишь на третий день щенок домой явился сам. И он, придя, пролаял так:
я пес! Я был на выставке собак. И я медаль принес.
Рыжий щенок, веселый щенок, щенок по имени Пес. Хвост крючок, уши торчок и черный пуговый нос. Рыжий щенок, веселый щенок, щенок по имени Пес. По имени Пес.
Три коровы, три коровы, три коровы, свежая страна. Три коровы, стих родился новый, колсакан,
барова, молока.
Три коровы, три коровы, три коровы, три коровы, свежая страна.
В исполнении детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга прозвучали песни советских композиторов Исаака и Максима Дунаевского, Евгения Крылатова, Вениамина Баснера и Олега Храмушина. Художественный руководитель и дирижер – заслуженный деятель искусств России Станислав Федорович Грибков. На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!